Сегодня у нас довольно необычное погружение в материалы. Мы разберем лекцию доктора Крейга Киннера. И ну, это глубокий анализ 8 главы послания к римлянам с 5 по 26 стих.
Да, это невероятно насыщенный текст.
Абсолютно. И наша задача сегодня — понять, как этот древний текст вообще рассматривает баланс между интеллектом и духовностью. И что еще важнее, как он предлагает справляться с тревогой и даже как-то объясняет концепцию страданий через идею родовых схваток.
Вот именно. И это не просто какая-то сухая теология, верно?
Да-да. Это, по сути, древний взгляд на эпистемологию. Ну, то есть на то, как мы познаем мир и на то, как мы работаем с тревогой. Эти риторические приемы, они ведь до сих пор на нас влияют.
100%. И чтобы вообще понять масштаб того, о чем говорит Киннер, нам нужно, ну, хотя бы коротко взглянуть на контекст. От чего отталкивается автор этого древнего текста?
Да, давайте разберем это.
В 7 главе этого послания описывается жизнь человека, который, ну, скажем так, пытается достичь какой-то внутренней целостности исключительно своими силами.
Угу. На одной силе воли.
Да, опираясь на жесткий свод правил. И это колоссальное напряжение, которое неизбежно ведет к провалу. А вот 8 глава – это уже радикальная смена всей операционной системы.
Переход от этого изнурительного самоконтроля к какому-то принципиально иному мышлению. И тут появляется вот это ключевое слово.
Греческое слово «фронема».
«Фронема», да.
Его часто переводят просто как «ум» или «интеллект», но в античном контексте это нечто гораздо большее. Это базовая диспозиция.
Ну, склад ума, который фильтрует всю реальность.
То есть текст говорит о неком разуме духа, верно? Когда высший разум начинает формировать наше мировоззрение. Именно. И важно, что это не потеря своей личности. Это скорее синхронизация, когда раскрывается перспектива самого Создателя.
Но, знаете, эта идея синхронизации, она часто пугает людей с таким жестким аналитическим складом ума. Сам Киннер, он ведь рассказывает поразительную личную историю.
Да, про его переход от атеизма.
Да-да. Когда он пришел к вере, он решил, что его блестящий интеллект — это, ну, как бы идол, и от него нужно срочно избавиться.
Буквально отключить когнитивный процесс.
Вот именно. Он пытался получать всю информацию о мире исключительно через какие-то мистические озарения. Пока однажды в его голове мгновенно не пронеслись сразу 10 библейских текстов, которые прямо требовали понимания и анализа.
И это доказало ему, что когнитивная часть критически важна. Этот его внутренний конфликт, он на самом деле отражает глобальный конфликт мировоззрений.
Который сформировал нашу культуру.
Да. Мы ведь до сих пор живем в парадигме Дэвида Юма с его жестким эмпирическим подходом. То есть, ну, истинно только то, что можно проверить экспериментально.
Измерить, пощупать. Для науки это идеально.
Но это не применимо ко всей жизни. Когда этот инструмент пытаются применить к этике, к человеческому духу, это просто фундаментальная эпистемологическая ошибка.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Это все равно, что пытаться измерить вес человека с помощью термометра.
О, шикарная аналогия.
Ну да, термометр может быть идеальным инструментом вершины инженерии, но он для другой задачи. Приложи его к штанге, он покажет комнатную температуру, и ты сделаешь вывод, что штанга ничего не весит.
Да, и современная культура часто делает именно этот вывод. Если что-то нельзя измерить холодным рационализмом, этого нет.
И мы забываем про интуицию, про свидетельский опыт. Киннер ведь приводит пример с женой.
Да. Будучи историком, он привык все доказывать. И однажды жена ему говорит какую-то бытовую деталь, а он на автомате просит у нее доказательства.
Представляю ее реакцию.
Вот-вот. Брак не может работать в режиме перекрестного допроса. Суть в том, что наука использует эксперименты, а вот история, юриспруденция или журналистика, они опираются на надежные свидетельства очевидцев.
Если свидетель надежен, его слова — это валидный источник знания.
Да. И что здесь действительно поражает, так это то, что древние верующие, ну, те же римляне, куда письмо доставила Фиева или жители Коринфа, они сталкивались с той же проблемой.
Они пытались судить о духовных вещах своими мирскими мерками, да?
Совершенно верно. Они оценивали вещи через римский шоу-бизнес, создавали культы знаменитостей вокруг лучших ораторов. Вместо вечной мудрости использовали термометр красноречия.
И вот тут, если мы понимаем важность правильного мышления, возникает вопрос, почему люди все еще совершают ошибки? и это подводит нас к концепции идеальных типов, верно?
Да. Чтобы разорвать эту привычку судить по внешним меркам, вводится жесткое разделение. Появляется термин «псюхикос».
Душевный или плотский?
Ну да. В античности это означало человека, чья система полностью замкнута на себе. Выживание, статус, комфорт. А в противовес ставится духовный человек, чья система разомкнута и подключена к высшему.
И вот здесь начинается самое интересное. Потому что это звучит как, ну, крайне удобная отговорка. Оправдание плохих поступков. Типа, ой, я просто псюхикос. Это моя природа, ничего не могу поделать.
Звучит знакомо, да.
Но тут напрашивается аналогия с компасом. Вот компас всегда указывает на север. Это идеальный тип. Но путешественник с компасом в руке может спотыкаться, падать в грязь, отклоняться от маршрута.
Ага, компас не телепортирует тебя на полюс.
Именно. Суть в направлении, а не в том, что ты мгновенно становишься совершенным.
Это очень точное наблюдение. Этот контекст парадоксов – это древняя риторическая техника. Философы, стоики постоянно делили людей на идеальных мудрецов и глупцов. Но сами-то они признавали, что они только на пути к мудрости.
То есть они не считали себя уже достигшими идеала?
Нет, конечно. Тот же прием есть в книге притчей или у есеев в кумранских рукописях. Там мир делится на сынов света и сынов тьмы. Но в своих же молитвах эти сыны света просили милости из-за своих грехов.
Поразительно. А у апостола Иоанна это вообще доведено до предела. С одной стороны, рожденный от Бога не грешит. С другой, если говорим, что не имеем греха, то обманываем себя.
Да. И эта загадка заставляет слушателя удерживать в уме противоположности, чтобы увидеть полную картину человеческой природы.
И, как я понимаю, разум духа должен приносить вот этот душевный покой.
Абсолютно. И тут история Кинера в Кот-д'Ивуаре просто идеальный пример.
Да, это невероятный случай. Он принимал лекарства от малярии.
И оно дало побочный эффект сильнейшие панические атаки.
К которым он вообще не был готов. И как блестящий академик он попытался решить это аналитически.
Стал микроменеджить свою тревогу.
Отслеживать каждую мысль.
И что произошло? Он начал паниковать из-за самих панических атак. Образовалась замкнутая петля.
Из которой невозможно выбраться одной лишь логикой.
Да, это ловушка гиперконтроля. Мышление, замкнутое на себе, пытается починить систему сломанным инструментом.
И в чем же решение?
Покой ума.
Именно. Покой, как написано в послании к филиппийцам, это не отрицание проблем, это активная дисциплина, передача проблем Богу и размышление о хорошем.
То есть смещение фропуса на внешний якорь. Но если мы отказываемся от микроменеджмента, возникает вакуум. Кто-то же должен вести.
И тут появляется концепция ведомости духом. Фраза «ведомые духом» — это прямая отсылка к языку исхода, к тому, как народ вели через пустыню.
Столб огня и облака.
Да. Но в первую очередь сегодня это означает нравственное руководство. Хотя бывают и прямые указания для миссии, как у Петра и Корнелия или Филиппа.
И вот тут у Кинера есть история, которая, честно говоря, вызывает массу вопросов. Он готовился к лекции именно об этом, водительстве.
Ага, и почувствовал импульс выйти на улицу.
Да. Он просто пошел бродить по случайным улицам города с населением в 30 тысяч человек. И наткнулся на школьного друга и девушку Лорену.
У которой была тяжелейшая форма алкоголизма.
С которой он познакомился буквально пару дней назад. И друг начал рассказывать ей о честности Кинера. И в итоге это привело к свидетельству, к проповеди.
И он потом находил ее снова и снова, не зная даже, где она ночует, просто ведомый духом.
Звучит потрясающе, но значит ли это, что теперь каждый должен бесцельно бродить по улицам в ожидании чуда? Разве это не опасно?
О, если связать это с более широкой картиной, сам Кинер первым бы сказал «будьте осторожны».
То есть он не призывает всех бросить дела и пойти гулять?
Конечно, нет. Он сам признает, что его главный дар – это преподавание и академическая работа, а не мистические блуждания.
Суть в моральном преображении, так?
Да. Суть в том, чтобы быть нравственно и духовно открытым. А эти интуитивные моменты – это проявление глубокой доверительной семейной близости с Богом.
Как у ребенка, который знает голос отца.
Именно. И это подводит нас к переходу от рабства в страхе к духу усыновления.
И здесь звучит слово «авва».
«Авва», да. Это арамейское выражение.
И поразительно то, что римляне-то не говорили по-арамейски, но это слово сохранили.
Да, его не стали переводить, потому что оно широко распространилось в ранней церкви из-за молитвы Иисуса в Гефсиманском саду.
Ученые ведь много спорили об этом слове.
О, да. Иоахим Иеремиас утверждал, что использование «Аввы» Иисусом было абсолютно уникальным. Геза Вермиш позже это оспаривал.
Но независимо от того, уникально это лингвистически или нет, суть-то в беспрецедентной степени интимности.
«Мой папа» — глубочайшее уважение и безопасность.
И для многих эта концепция, она просто терапевтическая. Она помогает людям примириться даже со своими земными отцами, которые могли быть холодными или жестокими.
Это исцеляет. И логически эта близость и усыновление ведут нас к чему? К получению наследства.
Верующие – сонаследники, и дух описывается словом «равон».
Да, термин из папирусов. Это первый взнос, задаток будущего наследия.
На путь к этому наследию, и вот тут начинается самое сложное, пролегает через страдания.
И для этого нужна совершенно новая перспектива.
В тексте упоминается «слава Бога», «кабот» или «шехина».
Буквально «тяжесть».
Да. В Ветхом Завете священники физически не могли стоять из-за тяжести этой славы. И поэтому в будущем у верующих будут прославленные тела, чтобы просто выдержать это присутствие.
То есть требуется обновление аппаратного обеспечения, грубо говоря.
Да-да.
Итак, что же все это значит для нашего понимания боли? Страдания рассматриваются здесь не как какая-то бессмысленная беда,
а как родовые схватки нового мира. Это известная еврейская апокалиптическая концепция. Она есть в кумранских текстах и у раввинов. Если привести аналогию, но это как болезненные тренировки в спортзале. Боль в мышцах после штанги – это ведь не признак того, что ты заболел или разрушаешься.
Это признак роста, скорого появления чего-то нового.
Да, механизм адаптации. И в этом процессе перехода текст описывает три вида стонов.
Очень важный момент. Стонет творение. Стонем мы, ожидая новых тел. И стонет сам дух, ходатайствуя за нас.
Воздыхания неизреченные. И тут нужно прояснить. Кинер ведь категорически отделяет это от практики говорения на языках.
Абсолютно категорически. Это поднимает важный вопрос. Греческое слово «глосса» — «язык» — оно просто не подходит для описания чего-то неартикулированного.
Хотя сам Кинер практикует языки как исследователь, он говорит. Нет, здесь речь о другом.
Да. Это более глубокое ходатайство, когда у человека буквально нет слов. Речевой аппарат отключается от боли или напряжения.
То есть страдание – это мост к обновленному творению, где царит справедливость.
Да, дух разделяет с нами эту тяжесть.
Получается удивительное путешествие. Мы начали с обновления разума, с этой франемы.
Разобрали концепцию идеальных типов.
Поняли, как обрести покой через отказ от микроменеджмента. Увидели эту интимную связь через слово «авва».
И пришли к принятию страданий как катализатора будущего обновления мира, за которое ходатайствует сам дух.
И это оставляет нас с невероятно провокационной мыслью, о которой стоит поразмышлять самостоятельно.
Какой же?
Если этот древний текст говорит, что высший разум, дух, заступают за нас не какими-то идеальными философскими речами, а бессловесными, неартикулированными стонами.
То есть без всяких правильных конструкций.
Да. То возможно ли, что моменты нашего глубочайшего отчаяния, когда у нас вообще не остается никаких слов, когда мы чувствуем себя максимально сломленными и далекими от всего духовного, на самом деле являются моментами нашей самой сильной и самой чистой связи с Божественным?